Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья, радио Теос. Опять я сделал ошибку. Медиапортал, христианский медиапортал Теос. Мы теперь больше не радио в прямом эфире. И передача «Главная тема», как всегда, по понедельникам в 11 утра. Мы с вами, передача про баптистов, о баптистах для... Не только для баптистов, а для всех людей, кто хочет побольше знать о таких замечательных христианах, которые относятся вот не такой уж большой, но тем не менее не такой уж малочисленной группе евангельских христиан-баптистов. И у нас в студии Владимир Васильевич Шило. Привет вам.
Приветствую всех.
Давно вас было не видно у нас в студии.
И не слышно.
И не слышно, да. Но это не означает, что я вас меньше любил или как-то забыл о вас, Владимир Васильевич. Я все равно держу вашу... В моем сердце есть для вас отдельный уголочек.
Очень приятно, у меня тоже.
Друзья, ну раз уж мы говорим о баптистах и о том, что волнует баптистов, то вот, собственно говоря, сегодняшняя тема действительно тема, которая волнует абсолютно, наверное, не знаю, всех людей, не только баптистов, но баптистов в особенности, я бы сказал.
Ну, мы говорим о евангельских христиан-баптистов. Когда мы говорим слово «баптист», мы имеем
хорошо.
В виду
евангельских христиан-баптистов. Хорошо, евангельских
христиан-баптистов. Потому что все-таки это такой союз немножко побольше, да?
Да, мы будем говорить с вами, друзья, о том, как быть мужем своей жене, потому что действительно сейчас очень многие люди совершенно не понимают, как это делать. Как, что такое быть мужем, да? И нужно ли специально учиться, чтобы быть мужем? Нужно ли какую-то... гнозис имеет какой-то, да, тайные знания для того, чтобы быть классным мужем своей жене. И что самое интересное, я сделал вот в анонсе такое, вы же его, как обычно, не читали, а я написал, да, что можно найти в интернете, не только в интернете, книги обо всем. Как быть, там, не знаю, как быть классной женой, да, как сделать, чтобы два дети были вундеркиндами, как заработать миллион, как выиграть в лотерею, как быть счастливой стервой, я такую книгу видел. Вы представляете? Как быть счастливой стервой. Вот такая книга прямо в книжном магазине.
К сожалению, это слово «стерва», оно часто употребляется почему-то в таком вот...
Положительном
смысле. Вот совершенно... Хотя, если посмотрите далее, это дохлая корова.
Дохлая корова, да. Ну, мы не будем вас учить как бы дохлой коровой. Мы будем вас... Почему учить? Просто высказывать свое мнение. И у нас Владимир Васильевич семейный консультант, довольно с большой многолетней практикой, уже 20, больше, чем 20 лет, да?
Ну, да.
20... Сколько?
91-го года. Вот 91-го мы года. Вошли, да, в это служение, и вот развиваясь, как бы до сих пор занимаемся.
Хорошо, поговорим о том, как быть мужем, как быть мужчиной в современном обществе, и как быть мужем не только с светской точки зрения, но и с библейской точки зрения, да? Как, что означает быть мужем? Какие у него должны быть обязанности, по каким критериям, может быть, даже поговорим, если успеем, мужа выбирать себе. Хотя мы когда-то с вами эту тему затрагивали уже.
Говорили, да.
Да, но тем не менее, что для этого нужно, да, потому что действительно материала какого-то учебного по этому поводу практически нет, по крайней мере, вот в российском сегменте я не видел, хотя, знаете, я считал, пожалуй, только один критерий, как быть хорошим мужем, это зарабатывать много денег.
Ну да, сегодня, к сожалению, век такой вот, век прагматизма, зарабатывания денег, за который можно купить все остальное, почему-то считается вот основное занятие мужа. И особенно для города. Особенно для города это относится. Для сельской, скажем так, местности, там немножко по-другому, потому что там с работой сложнее, зато есть свой дом,
корова,
свой участок, та же корова своя, да. Вот, поэтому там не все упирается в деньги. Но там другие есть сложности, другие. Мне кажется, основная проблема, вот почему об этом нужно говорить, заключается в том, что сегодня, особенно когда мы говорим о урбанистической культуре, о городе, да, особенно большом, как Петербург, здесь уже сложилось свое понимание семьи. И очень многие дети, вырастая, они не видят пример отца в своей семье. Иногда его просто нет. Более того, я сейчас цифр точных не помню, но где-то вот половина детей вырастают без своих отцов. Да, то есть, или там в разводе, или отцов нету. Но у них нет этого примера, как быть отцом. Вот мальчик вырастает, видя только мать, которая пытается заменить и папу, и маму, и быть мамой одновременно. И у него нет примера. Это вот... На мой взгляд, одна из самых основных проблем, почему, вступая в брак, молодые люди, я сейчас говорю вообще не о христианах, Угу. Они не знают, что значит быть мужем, что такое быть отцом.
Но вы как-то очертили почему-то всю эту проблему городом Санкт-Петербург?
Я живу здесь, поэтому мне как-то проще об этом говорить. Но это проблема не только Петербурга. Просто если мы будем говорить о каком-нибудь небольшом городке там, или в деревне, на ферме, там немножко будет по-другому это. Все-таки там где-то, наверное, сохранилось понятие семьи. Ведь если мы посмотрим как бы в истории, да, или вот в Писании, то там же идет речь, я бы сказал так, о патриархальной семье. Да, вот когда любят ссылаться, например, там, на жену, какой должна быть, вот 31 главе притч, то там же говорится о людях, которые живут на земле. Они не могут заработать денег вот так. Они должны вырастить, тогда будут деньги. У нас в городе, не выходя из квартиры, человек зарабатывает деньги по интернету. То есть, это совершенно другой способ работы, совершенно другие отношения с людьми.
Значит ли это, что и понятия муж, жена, они поменяли свое значение в нашем мире?
По сравнению с прошлым?
Ну, да-да-да.
На мой взгляд, да.
То есть, и функции мужа и жены изменились?
Нет, функции не изменились. Давайте мы так. Сами функции, определенные Богом, они не изменились. А вот практика их реализации, да, угу, она изменилась. Мы должны понимать, что вот такая патриархальная семья, да, о которой мы читаем в Библии, вот, она ушла в прошлое. Это общество ушло в прошлое. И сегодня мы живем совершенно в других условиях, в другом обществе. Но это не значит, что муж должен быть главой, это не значит, что муж должен быть мужем, должен любить жену. Просто это выражается, наверное, в каких-то других вариантах.
Значит ли это, что мы не можем брать Библию, по крайней мере, в той части ее, где описываются семейные отношения, правильно построенные, и переносить вот на сегодняшнее...
Семейные отношения, еще раз говорю, они остаются. Просто посылать купеческие корабли, как если, допустим, говорить в 31 главе, ну, если кто-то не посылает, это не значит, что у них неправильные отношения. Uh-huh. Да? То изменились вот эти действия, выражающие эти отношения.
Вот хорошо, хорошо, но если у нас действительно была проблема, она связана на самом деле не только с Санкт-Петербургом, а с Россией, с Советским Союзом вообще, да, это, наверное, пережиток вот той большой войны, вернее, наследие
это, да,
той большой,
да,
войны, когда действительно огромное количество мужской части, ну, мужская часть, да, она была уничтожена, погибла на войне.
Более или... того, та, которая вернулась, она была, скажем коллегами, так, душевно искалечена.
Да, коллегами. И, естественно, эти люди, оставшиеся искалечены, или те люди, которые... Ну, у нас просто потеряно, да, огромное поколение людей.
Да.
А как же тогда можно учить мужчин быть мужчинами и мальчиков быть мужьями, если у нас, по сути, нету материала, да, для этого? То есть нам не на что опираться. У нас нету, у многих у нас, из нас нет примера.
Я думаю, что здесь не вопрос в том, что нет примера как такового. Пример всегда есть. Потому что, ну, я сужу, допустим, сам в детстве знал этих людей, которые воевали там. И всегда есть примеры вот эти. И более того, даже после войны, да, мы видим эти потрясающие примеры, когда ждали своих, иногда без вести пропавших, да, и были верны им, и когда возвращались там и через много лет из плена или еще откуда-то к своим семьям. Нет, эти примеры есть. Вопрос в другом, что есть некое, я бы сказал, общественное мнение, что ли, общий настрой, особенно вот в последнее время, о том, что семья – это не главное. Главное, чтобы ты был, тебе хорошо жилось. Вот... Мне кажется, ссылаться на войну, это как один человек, уже ему было за 40 лет, мы с ним разговаривали о проблемах, он говорит, так я же сирота, я вырос. Но в 40 лет ты уже мог все эти свои проблемы, прекрасно понимая, решить. Поэтому это неправильный подход.
У меня был разговор недавно с одним братом нашим, с вами, хорошо знакомым друг другу, не буду имени произносить, он сказал, у меня всегда были проблемы, их три брата в семье вообще, да? И он говорит, у меня всегда были проблемы с воспитанием своих детей. Я понятия не имел, как с ней обращаться, да, со своей дочкой там, ну, и так далее и тому подобное. Я просто не знал, что с ней делать. При этом у его младшего брата таких проблем не было. У младшего брата детей больше, и он отличный отец своим детям. И когда вот наш с вами брат к нему подошел, к своему собственному брату, и спросил, а как так-то, почему, вроде бы, да... У них был отец, но отец не строил с ними отношений никаких. Uh-huh. То есть отец был где-то в стороне всегда, да, в их семье. Не дружил с ними, не общался с ними. Ну вот. А он говорит, что у меня в детстве был тренер, в секции, где он занимался, который, собственно, меня, общаясь с нами, с детьми, он научил меня быть отцом. Вот, то есть, как он с нами, с детьми общался. В секции общался, да, я это просто переношу, эту модель, в нашу семью.
Недавно совершенно разговаривал тоже с одним человеком, у него там 3 дочки. Можно ли наказывать? Совершенно не знаю, как их воспитывать. Она себя ведет там, истерит, да, вот маленькая там. А жена запрещает их наказывать, воспитывать. Вот и что, никто не учил, он не знает, как поступать. А другой человек, он говорит, я, говорит, не женюсь, потому что я не знаю, как детей воспитывать, вообще, что с ними делать, с этими детьми. А люди, которые понимают свою ответственность, но они не знают, как поступать. Они знают поступать, потому что об этом не говорится, нас не учат. Вот это тоже очень интересный момент, когда сейчас в церквях у нас есть, по крайней мере, хоть какая-то подготовка к браку. Мы беседуем, угу. Да, вот, прежде чем благословлять.
Ну, вы в частности.
Ну, да, в частности и я, и в нашей церкви, и в других церквях. Раньше даже этого не было. И как только объявляли его мужем и женой, он по Писанию нес всю ответственность за семью. Но не то, что не имел ни малейшего представления, он даже не ощущал, а в чем эта ответственность вообще заключается.
В какие проблемы он себе, как блудняк он попал.
Да, что Павел зря, что ли, пишет, что, ну, оставайтесь так, лучше вот...
Уходите. За лучшее почитаю, да?
Да, а вступайте, угу. Ну, мне вас жаль, да, там, будьте иметь скорби. Но вот это влияние мира, оно, к сожалению, особенно при отсутствии должного отношения с христианами-родителями, они приводят к тому, что вступают в брак даже вот в церквях, скажем так, под чувствами, игнорируя совершенно остальные другие какие-то разумные...
Прагматическую сторону.
Потому что если мы посмотрим на, опять, на то же Писание, да, или там даже на жизнь вот патриархальной России, то мы видим, что очень часто эти браки, они заключались, исходя из того, что это должно быть выгодно хозяйству, чтобы было крепкое, чтобы можно было прожить. Вот как мы читаем, помните, в притчах, да, что двоим лучше, нежели одному. Там достойный результат труда у них там, да, могут угу. противостоять. Вот смысл брака. А любовь, это уже была как...
Награда.
Как награда, да, как бонус такой, как вот радость для совместной жизни. И литература тоже, и классика там, что вступали в брак, соединяя семейства, союзы, заключая государства, заключали союзы. Вот смысл брака.
Но ведь именно эту модель вы и не сможете перенестись в сегодняшний мир, когда все браки в первую очередь на чувствах заключаются.
Да, так вот, а сегодня перешло вот только на чувства. Но истина находится где-то вот посередине. Там и чувства, и в то же время разум. Помните, мы говорили о любви, да, что любовь – это не просто вот чувство «ах, она мне нравится», но это еще и душевные отношения, это еще и духовные. Дух, душа и тело, да, вот должна быть любовь на всех трех уровнях. А к чему это приведет нас? Проблема в том, что любовь как ответственность сегодня, об этом не говорят, исключает это из отношений. Я люблю, я чувствую, я вступаю в брак, а потом, когда сталкиваюсь с трудностями, ну, в течение там года, иногда даже раньше, я понимаю, что, о, я ошибся, мои чувства прошли.
Неправильный выбор.
И сегодня развестись без проблем. Вот в чем беда. Если раньше как-то это было, ну, неудобно, я помню, еще в советское время, да, там, коммунисту развестись, это там, его разбирали почему-то, в мире даже. В церкви так это вообще было невозможно, то сейчас это без проблем. И когда человек стоит перед выбором развестись или приложить усилия и восстановить отношения, и сделать отношения как по Библии, ну, когда мы говорим о христианах, то ему гораздо проще взять и развестись. Ну, ломать голову не надо, а вдруг там получится. То, что он носит свою проблему в себе, и тоже будет во втором, и в третьем, в десятом браке, он об этом не думал, ему не учили этому, он не знает об этом.
Слушайте, ну вот раньше, я помню, в советские времена, даже я эту книгу как-то листал, в глубоком листе, она у меня где-то дома там валялась, на книжных полках, была книга «Как женщинам быть женами», я помню, да? То есть даже в советские времена этим вопросом, в принципе, задавались. Но вот и в советские времена тоже не было книг «Как быть мужьями», но, по крайней мере, все равно Мне кажется, что в советский период все-таки из мужчин делали мужчин в большей степени, чем сейчас, несмотря на то, что никого не учили быть мужьями.
Согласен, потому что я вспоминаю даже школу, где я учился, да, для девочек отдельно были уроки домохозяйства, да, там учили, не знаю, сейчас есть в школах, нету. По-моему, далеко не во всех. Может быть, где-то есть.
Это называется технология сейчас, где их учат там шить, вязать.
Да, вот домашними такими. А ребята, у них был у нас свой труд был, да, мы там дубаретки эти пресловутые делали, учили обращаться с инструментом. У нас было это... Сейчас ОБЖ тогда не было, но было военное...
Военная подготовка?
Да, как
НВП, подготовка. НВП, начальная,
да,
военная подготовка.
Да, НВП, да. То есть, мы выезжали, то есть, учили быть как-то вот мужчинами. Понятно, что не говорили о семейных отношениях, тоже этого не говорили. Но, по крайней мере, вот то, о чем ты коснулся, это немножко другая проблема, но тоже очень важная. Бог создал мужчину, создал женщину, создал разными, наделив их определенными функциями. И по большому счету Бог говорит: мужчина, будь мужчиной, женщина, будь женщиной, со всеми вытекающими...
Ну, то есть, некое ДНК вкладывали просто...
Да. А сегодня вот этот унисекс, да, когда не только внешне, но и по функциям не определить, кто выполняет роль мужа, кто жены в семье. Это потому что, создавая брак, Бог наделил их, я имею в виду вот мужа и жену, Адама и Еву, определенными качествами для выполнения этих функций. Мужчина не может родить. Ну это... И тем не менее... Там сейчас что такое встречал, там типа клуб беременных мужчин какой-то там, потом там один женится на лошади на своей, тут недавно по заметка.
Я вас сейчас выгоню из студии, будете такие вещи ужасные рассказывать.
Не, я просто к чему, что вот это понимание, да, своих мужских и женских особенностей, да, быть мужчина должен быть, а женщина женщиной, она настолько вот как бы нивелировалась, что это одна из основных причин и проблем в семье в том числе.
Угу. У нас очень много комментариев поступило уже за это время эфира. Прочитаю пока только один. Станислав пишет. «Стать мужем жене – это значит уподобиться Христу во всем. Семья – это церковь, невзгоды и трудности в семье – это личная Голгофа. Муж – это тот, кем должен стать любой мужчина, а впоследствии стать и отцом. Это жить в согласии с Христом и в согласии со своей семьей». Аминь, Станислав Волконский, спасибо за комментарий. Но вот вы хотели прочитать какой-то стих из Писания, да, в самом начале, где человек создал мужчину и женщину. Нет, не будете его читать?
Нет. Много есть из Писания, чтобы прочитать. Вот у меня вот открыто здесь, на мой взгляд, одно из основополагающих мест. Это вот Ефесянам 5 глава. И там есть, там дважды он говорит, мужья должны любить своих жен. И, в частности, в 28 стихе: «Так должны мужья своих жен, как свои тела». Вот слово «должны любить», вот меня в свое время оно привело в некий такой к размышлениям, да, почему я должен любить? Я люблю ее. Я женился, потому что люблю. И только со временем я понимаю, что слово «должны» – это значит «обязаны». И вот любить ты обязан – это не просто твой выбор. Я вот сейчас люблю, а завтра не люблю. Да, вот сегодня нравится, завтра не нравится. Не об этом речь. Любовь как ответственность. Мало ли, что она тебе не нравится, мало ли, что она тебе наговорила чего-нибудь. Ты должен ее любить. И дальше он говорит очень важные слова. До какой степени ее любить? Да? Как Христос церковь, да? А как Христос, что предал себя за нее. Это потрясающе. То есть, любовь – это не то, что вот мне нравится или не нравится в наших отношениях. А любовь – это то, что, как меня объявили в церкви, муж, да, или там в ЗАГСе, то я теперь отвечаю за семью и за жену. И отвечаю вплоть до того, что я должен за нее умереть. Это значит, если какие-то у нас есть проблемы, то я их должен решать, чтобы ей было хорошо, чтобы семья существовала. А вот это сегодня напрочь отсутствует не только в мире, но и, к сожалению, в христианских семьях встречается редко.
Угу.
Проще разбежаться. Мне плохо... Одна из таких вот особенностей – это то, что, вступая в брак сегодня, мы ищем то, что нам выгодно. Мы ищем своего удовлетворения. И поэтому, когда вот в какой-то момент мы перестаем получать то, что мы хотели, мы говорим, нас обманули, или мы обманулись, ошиблись, и не пытаемся восстановить, не пытаемся измениться. Вот, наверное, основная беда.
Ну, вы сейчас сказали о таких фундаментальных вещах, да, по поводу ответственности. И вообще, мне кажется, что это то, что должно формироваться в человеке еще ну, в юности, в детстве.
Да.
В семье, да. Но опять же, мы вернемся к самому началу нашего разговора. А как же это делать, если у нас многие лишены этого примера, да? То есть у них либо нет дома отцов, либо по разным причинам. Ну, разные причины могут быть, да? Нет дома дедов и т.д. и т.п. старших братьев,
да.
Которые могли бы своим примером показать, что такое ответственность, что такое быть мужчиной.
И опять даже говоря по патриархальной семье, когда там все жили под одной крышей, да, когда там вот не где-то в школах учили, как вести хозяйство, а девочки там с мамами, с бабушками этим занимались. Это беда. В церкви я вижу это момент общения с молодежью, с детьми. Вот мы сейчас делаем, допустим, выезды молодежи там, ну, с ночевкой там, на сутки выезжаем, там, говорим о каких-то семейных вот этих вопросах. Не о том, как выбрать, а именно о том, что ты можешь предложить, каким ты должен быть.
Что такое мужчина?
Да, что такое мужчина, что такое женщина, какие вот качества Бог ожидает от вас.
Угу.
Вот в таком ключе.
Хорошо, но прежде чем быть мужчиной, на самом деле, прежде чем быть мужем, нужно стать мужчиной, да?
Обязательно.
Или, по крайней мере, начать формироваться как мужчина, потому что, мне кажется, все-таки процесс становления мужчины, он заканчивается уже внутри семьи, скорее. Ну, мне так кажется, да? Но вот что же такое тогда мужчина, на ваш взгляд? Или, может быть, есть какое-то библейское определение мужчины, или ваше личное там, на основе своего собственного жизненного опыта и писания?
Вы знаете, вот в Библии есть два слова. Есть мужья и есть мужи. Вот я как бы не готов сейчас до конца дать вот эту разницу, но я хотел бы вот просто обратить ваше внимание. Когда шли на войну, да, то было столько-то мужей сильных там и так далее. Когда речь шла вот о том, что вот какие-то отношения, там, ну, вот муж такой-то, там, или да, вот мужья, там, любите жен своих, вот я где-то вот понимаю в душе, что мужья должны быть мужами. Вот как уже в комментарии было сказано, всякая христианская семья – это церковь Христова. Мужья в ней должны быть священниками. И мужья должны быть готовы защищать эту свою семью. Быть мужами, мужами Божьими. Вот, а мужья Божьи – это обозначает о том, что правильное отношение с Богом прежде всего. И как следствие правильное понимание библейских отношений в семье.
Угу. Ну,
во всем, но в частности и в семье. И это значит, мужчина должен быть мужчиной. Вот опять мы приходим вот к первоначальному. Да, мужчина должен... То, что вот ты говорил читать там в начале. Помните, там есть встреча с одним человеком, говорит, что муж должен обеспечивать свою жену. Ну, материально должен обеспечить. То есть для нас как-то, ну, по крайней мере, для меня это никогда не стояло, что так должно быть, потому что если этого нету, то это неправильно, и понимаешь, что это неправильно. И вдруг один человек мне говорит, нет, там написано, что Адаму, что ты будешь... В поте лица до 20 лет, ты себя будешь кормить, а жену там не написано, что должен кормить. И вот на такой аргумент я даже ну, не знаю, что ответить. Да? Там действительно к Адаму сказано, ты будешь в поте лица работать, добывая хлеб. А он говорит, для себя, для семьи не обязательно. Быть Божьим мужем – это значит поступать по-божьи. Это значит поступать, исходя из тех заповедей ответственности, которые дал Бог мужчине.
Угу.
В частности, любить жену.
Вот Валерия пишет вопрос такой. Добрый день. Все здорово на словах. По факту в жизни не у всех получается как-то так, как должно быть. Сложно оставаться за мужчиной, когда сами мужчины регулярно стараются встать за тебя. А если не получается, находят более удобный для себя вариант.
Вот это тот вопрос, которым, собственно говоря, который меня волнует, о котором я, может быть, и хотел бы говорить. Но у меня самого нет готовых рецептов. Но вот правильно, как зовут?
Валерия.
Валерия. Вот она заметила эту очень важную тему. Мужчина перестал быть мужчиной в семье. Я сейчас не говорю, почему. Причины, ну, две основных, наверное. Первое, это вот о чем говорила Валерия, о чем мы говорили, да, что ну, у него нет примера. Вот он женился... и пытается к жене относиться как к маме. То есть для него он не столько она жена, сколько она мама, которая о нем заботится. Он не знает, как поступать. Второй момент – это вот это общество, которое говорит, а мы равноправны, вот кто как может, так и живет. Да? То есть вот в браке мы должны получать то, что мы хотим. И муж перестает заботиться о семье. Он просто не знает, как это делать. Он не хочет этого делать. Ему главное удовлетворить себя. Вот такое понимание опять вот унисекса, когда мужчина и женщина сравнялись, да, вот почему я должен это делать, а не ты. И это реально проблема. Вторая проблема зависит от женщины, почему такое возникает, вернее, причина. Потому что женщин тоже, девочек учат, ты должна быть сильной, должна уметь это, должна... И она вырастает, она самостоятельная, она сама, скажем так, также и учится, а зарабатывает, может, еще больше, чем муж. И почему он должен ей указывать? А мужчина, он так устроен, что если ему один раз задвинули, два раза задвинули, он уйдет в сторону и будет там стоять, хочешь, делай сама. Но когда жена устает и говорит, а ты что сидишь, ты что лежишь на диване, а его уже не поднять, он не хочет уже этим заниматься. Поэтому, беседуя с молодыми, вступающими в брак, я всегда вот подчеркиваю вот этот момент. Да, сегодня, скажем так, и финансовая независимость, и образование, да, у мужа, у жены одинаковые. Но библейские истины никто не отменял. Женщина, она может взять на себя руководство и вести, но она не может это тянуть всегда, она устает, очень быстро устает. А мужчина, если его задвинули сначала, он потом не захочет быть главой. Зачем ему этот головняк, если жена так великолепно справляется? С самого начала жена должна мужу помочь стать главой. Даже если она прекрасно знает, как это делать и понимает, она должна спрашивать у него, она должна предлагать ему принимать решение. Я понимаю, что это в какой-то степени... почему я должна, почему он сам это не понимает? Не понимает. Вот в сегодняшнее время нужно мужчине напоминать, что он глава, и не просто напоминать, а дать ему возможность. Потому что у меня даже стихотворение попалось тут недавно очень интересное. По-моему, Рождественского. Он как так начинается. «Прошу тебя, будь слабой, чтобы я мог тебя защищать как-то в таком плане». Женщина великолепно может обойтись сегодня без мужа. Но если она хочет быть за мужем, то она должна встать за него. Очень трудно защищать ту, которая все время у тебя за спины вылезает и говорит, а я сама, а ты не понимаешь, а давай я сделаю. И когда она сделает так несколько раз, поверьте мужу, он или будет злиться, или отойдет в сторонку и скажет, и будь главой, мне проще.
Вадим пишет, конечно, при равноправии будто невозможно заботиться о семье. Если твоя супруга тебе равна во всем, то о ком заботиться, собственно, да? Она же сама по себе.
Вот здесь выступает, ведь Божьи заповеди не просто так даны. Бог создал, скажем так, определенный внутренний мир у мужчины и у женщины, и они очень различные. Вот даже мы в субботу делали общение здесь семейное с молодыми семьями, говорили о кризисах разных периодов. И все женщины, все сестры сказали... Одна из проблем кризиса 5 лет – отсутствие романтики. Вот мужчина, он привык, работает, зашел в русло, ему спокойно, он все предсказуемо, что будет завтра, ему все понятно, что надо делать. А женщина хочет романтики, а ей нужно вот то, что было в начале. И из-за того, что этого нету, она начинает сначала намекать, потом требовать, пилить мужа, он раздражается, и это приводит к кризису. Мы разные. Любить жену, да, она может себя обеспечить, но ведь, согласитесь, семейная жизнь – это не только обеспечение. Семейная жизнь – это взаимоотношения прежде всего. Даже когда не хватает обеспечения, но есть нормальные взаимоотношения, то люди радуются браку. Опять, если есть обеспечение, пример у меня там неверующая, это муж и жена, они оба бизнесмены, у них огромные деньги, великолепные. Да, они живут как вот семья, у них даже брак развод не оформлен. Но у них у каждого есть свои где-то семьи, хотя живут они вот в одной квартире вместе. И живут нормально, да, чего им. Но это не семья, нет семьи. Семья – это отношения. Семья – это вот радость от того, что мы вместе. И это не зависит от денег. Если муж и жена зарабатывают вместе, обеспечивают семью, да слава Богу, благодарите Бога за это и стройте семью. Хуже, когда нет этих денег.
Вы сказали про то, что женщина должна позволять мужу быть мужем, по сути, да? Вспомнил историю, я ее довольно часто привожу в пример, про одну женщину, достаточно сильную по жизни, да, она тоже занималась бизнесом и была лидером, ну, везде лидером, да, и она полюбила одного мужчину, который был, ну, очевидно, слабее ее, очевидно, да, ну, любовь, как говорится, любовь зла, полюбишь и кого угодно, да, и она верующая, эта женщина. И она приняла для себя осознанное решение, что она будет замужем, да, что она будет давать ему возможность принимать решения. И даже если он будет ошибаться, она сказала, что это будут наши общие ошибки. Да? Если он будет ошибаться, это будет наша, ну, наша, как бы, как сказал Станислав Голгофа, да, наша общая беда, которую мы будем вместе решать. Но мужчина должен быть мужчиной в семье.
Да.
Если он ошибается, ну что ж, ну, неправильный выбор, будем, значит, как-то расхлебывать эти проблемы, которые возникнут в процессе его ошибок. Но он будет расти, да, и будет делать ошибок все меньше и меньше с течением времени.
Это правильный подход. У меня тоже было, когда подходит одна сестра и говорит, вот я хочу выйти вот замуж за этого братика хороший. Но в нашей семье мама лидер была. И я тоже лидер. И я над ним вот как бы давлею. И даже здесь вот, ну, когда мы были вместе. Говорит, он приходит ко мне и спрашивает, давай, вот что будем сделать? Вот так делать? Я, говорит, не хочу этого. Я устала от того, что от мамы команда. Я не хочу, чтобы в моей семье было. Это очень здорово, когда понимает эту проблему. Потому что, вступая в брак, ее можно, ну, как-то...
Перезагрузить.
Да, перезагрузить. Я не знаю, до какой степени изменить все, но, по крайней мере, впустить в нужном русле это возможно. Сильная... Да... К сожалению, беда, что очень часто сегодня жизнь заставляет женщину быть сильной. По разным причинам такая вот у нас жизнь. Вот сегодня соседку подвозил. Один ребенок больной, другой там тоже без работы уже. Ребенок одной 30, другой там уже, не знаю, тоже лет 25. Она одна работает, она тянет. Один муж бросил, второй, потому что ребенок инвалид. Второй бросил ее, не захотел. Она вынуждена быть сильной. Я просто смотрю на нее. Денег нету, но она вот все своими руками, что может, по квартире делает. Да? Сегодняшний мир заставляет быть ее сильной. Но в то же время вот эта сила, она, ну, скажем так, не позволяет ей правильно построить семью, потому что тоже вот ты говоришь о женщине. Да, вот я тоже такая, она... Там были у нее всякие сложности в жизни, и она решила, что я буду сильной, я докажу всем, что я правильно, вот лучше всех там учиться, играть. Вышла замуж, я докажу, что это... И обратилась к Богу, Бог действительно там чудо сделал, исцелил ее. Вот, и она поверила сразу и окончательно, вот, и я мужа сделаю верующим, и сделала мужа верующим. Но она настолько все это... Вот я буду делать, командовать, да, что вот этот муж военный, он в декрете сидел с ребенком, в то время как она там занималась чем-то, и не смогли сохранить семью. Это проблема сильной личности.
Я вот записал сейчас два пункта – ответственность и романтика. Первый пункт, мы о нем очень много говорили, об ответственности и о романтике, но все-таки я бы хотел вернуться к ответственности. Что помимо зарабатывания денег в семье, а мы с вами только что сказали, что жена может больше зарабатывать денег, чем муж. Все-таки что такое ответственность? Вот мужская ответственность – это что такое? Что в нее входит, в это понятие?
Ну, наверное, я бы выделил, наверное, 2-3 таких пунктика основных, когда мы говорим о христианской семье. Первое – это ответственность перед Богом, да, мое личное хождение перед Богом, да, мои отношения с Богом. Второе – это моя ответственность перед Богом за жену, потому что мы с ней стали одно целое. И это изначально, да, мы считаем, что мужчина и женщина – это человек, это один, это вот так Бог задумывал. И третье – это то, что отцы, там, помните, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их. И из Ветхого Завета мы видим отец как ответственный за детей, да, то есть передавайте детям вашим заповеди Господни, научите их, да, это все к отцам обратить. Или тоже Иисус Навин, да, я и дом мой будем служить Господу, отвечает за всю семью свою. То есть, вот я бы, наверное, вот эти три важных момента выделил. Ответственность за жену и ответственность за детей. А вот в каком ключе вот эта ответственность, это бесспорно, это материальная, это обязательно духовная ответственность. Потому что даже про жену тоже, помните, вот в этой же Ефесянам в 5 главе, представить ее чистой и непорочной, да, как Христос Церковь. Это ответственность мужа, заметьте. Тоже иногда очень сложно, да, тут самому как бы быть святым и правильным, а тут еще за жену отвечать, которая вот все делает для того, чтобы и ты святым не был. Выводит тебя из себя. Или детки.
Тут один человек пишет, я извиняюсь, конечно, я вас перебиваю, довольно забавный вопрос. Имя слушателей. У баптистов в церквях большой перевес женщин. Не надо ли вернуться к библейской практике многоженства для решения проблемы?
Ну, скажем так, в библейской практике на самом деле многоженства нету. Вернее, практика есть, но повеления такого нету. Все-таки муж...
Она не библейская, скажем так.
Да, она есть, не, она не библейская. Да. И Бог нигде этого не одобрял. Более того, он говорит, что не должно быть много жен, и когда в Новом Завете муж одной жены должен быть, да, там на служение. То есть, все-таки библейская практика, библейское повеление – это одна жена, один муж, да, и создал, Бог создавал тогда мужчина и женщина – это один человек. То, что нарушали, к сожалению, Божьи мужи, да, ну, так они за это, кстати, очень многие и поплатились, вот. То, что женщин много, да, к сожалению, у церкви сегодня женское лицо. Но это не только у баптистов, давайте говорить честно, да, это практически во всех церквях. Вот. Опять я это объясняю тем, что Бог создал женщину более, скажем, чувственной такой, да, она вот ощущает присутствие Бога. Мужчина же, он логичен и, по крайней мере, вот, большинство мужчин, которых я знаю, пришли к Богу, они пришли путем исследования Библии. А подлинно ли сказал Бог? Вот написано так. Uh-huh. И, да и сам я тоже как бы вот начал читать притчи Иова, да, и сравнивать, вот, что там написано, да, это же Библия все-таки, и то, что происходит в жизни. И я увидел, что Библия не оторвана от жизни. Это разный путь. Но для того, чтобы мужчину заставить задуматься, он должен прочитать. А вот как его заставить прочитать Библию, да, вот это сложно. Да еще не просто прочитать, а постараться увидеть ее связь со своей жизнью, вот, практической жизнью, мне кажется, это сложно. Поэтому женщин больше во всех церквях.
По поводу, кстати говоря, многоженства и библейской практики, мы читаем, что впервые в жизни, я вот сейчас этот стих читал, искал как раз, Ламех, который убил, совершил еще одно убийство, помните, и потом говорил своим женам о том, что если за Авеля, да, мстится, то за меня, вернее, за Каина, в 70 раз по 70 отмстится, он же первый взял себе вторую жену, но на самом-то деле это грех.
Это грех.
Это грех.
Нет, ну так это мы можем видеть и у Соломона, и у Давида, там, у других, это, ну, Бог никогда... Более того, когда там мы говорим... Израиль потребовал себе царя, да, помните, Бог поставил три условия. У тебя не должно быть много там богатств, колесниц и жен. Ну, то есть, очень четко было сказано. И все эти три заповеди или поручения Божьи, они были нарушены.
Тут Руслан пишет про ответственность. 25% генетика, это наши какие-то, ну, не приобретенные в смысле, а имеющиеся изначально свойства человеческие. 25% воспитания, 50% волеизъявления самого человека.
Ну, наверное, да. Я не готов сейчас говорить про генетику. Хотя, с другой стороны, понятно, что если человек физически слабый, и то с детства его начинают опекать, а начинают опекать, он не может проявлять свои воли и вырастает вот... Но по-любому, я абсолютно уверен, что человек, который серьезно хочет подойти к браку, мужчина, в данном случае я говорю, он будет стараться узнать, что хочет Бог от него, и стать таким. И это возможно. Ну, как человек, который вот увлекается чем-то, он хочет в этом узнавать, и он в этом развивается, и он становится, ну, если не экспертом, то, по крайней мере, интересным собеседником.
По поводу, еще раз, ответственности хочу тоже поговорить. Вы сказали такую вещь замечательную, и несколько раз ее упоминали, про то, что муж и жена – это одна сторона, да? Одна плоть. И выходя замуж или женясь, мы должны воспринимать нашу вторую половину как часть самого себя. Но мне кажется, что вот этой ментальной установки, ее нету не в... ее нет в мире, естественно, да, но ее нет и в церкви, вот этого понимания, что человек, когда создает семью, он фактически, ну, обретает полноту, обретает... Это его половинка, да, он с ней не может развестись не потому, что в Библии написано «нельзя развалиться», а потому что это реально его вторая часть, да, это его часть. И если он разводится, то он фактически...
Разрывает себя.
Да, делает, ну, разрывает себя, да, разрезает себя на части. Мне кажется, что если мы бы воспитывали... Может быть, я не прав. Если бы мы с самого начала воспитывали вот такое отношение к семейным отношениям, такое отношение к семейным отношениям, то не было бы проблем с ответственностью?
Если бы такие были люди, то не было. Но мы не можем вот так воспитать, к сожалению, потому что это действительно где-то должно быть внутри. И такое существует, это когда люди уже сумели, ну, скажем так, пережить вот эти все кризисы, там, первого года, пятого года, там у них были какие-то скандалы, проблемы, они все это пережили и остались вместе, то создается вот это ощущение, ну, допустим, когда мы имеем две руки, да, там, вот мою руку свою, мы же ее не любим, мы не думаем о ней, но стоит что-то случиться, она в гипсе, и мы сразу же понимаем, насколько это вот, ну... невозможно жить.
Я имею в виду немножко другое. Я имею в виду, что если я... Вот даже если к этим кризисам, да, к этим, да, там, года, трех, пяти, там, семи или десяти, двадцати пяти, неважно. Если даже я к ним подхожу вот с этой позиции, что я... у нас кризис, я ругаюсь, но мне в любом случае некуда деваться, да?
Да, да.
Я же как бы...
Я это... должен решать проблему.
Да. То у меня уже и подход к решению этих кризисов будет совершенно иной.
Вот поэтому я всегда спрашиваю у молодых, которые хотят вступать в брак... А вы познали волю Божию или нет? Вот, к сожалению, сегодня вот этот вопрос о познании воли Божьей как-то в церквях почему-то уходит на второй план. Ну, у нас все хорошо, мы нравимся, мы любим, значит, это воля Божья. Но в моем понимании воля Божья в этом аспекте, она означает, что я имею четкий ответ, четкое понимание, что она дана Богом, и Он мне дан Богом. А это значит, что Бог сделал лучший вариант. И когда начинают возникать какие-то вот терки, я понимаю, что... Я должен приложить все усилия, чтобы разрешить эти проблемы, и у меня просто нет возможности, мысли.
Даже в уме такой мысли
не возникает. В уме даже нету, да, что разбежаться, это, это, как, знаете, говорят, лучшее средство от головы – это гильотина. Вот то же самое для семьи, да, то есть погубить семью или... Это воля Божья, Бог дал мне проблемы, значит, для чего-то, для меня. Значит, я должен что-то в себе изменить, да, может, в наших отношениях, отношения с Богом изменить, но я должен решить эту проблему. Но вот это понимание воли Божьей, оно, к сожалению, опять, как я замечаю вот в церкви, оно как-то уходит на второй план. И говорят, родители, это воля Божья, направили учиться туда-сюда, я женюсь, у меня все хорошо получается, значит, это воля Божья. Мне очень нравится, как... Один человек, да, вот вспоминаю, когда вы на 50 лет спросили, вы хотели развестись, неужели вот за эти годы, 50 лет совместной жизни? Он говорит, нет, убить хотел, развестись нет. Вот это шутка, конечно, но она имеет смысл в том плане, что это моя половина, да. Либо не жить, потому что больше сил нету, либо нужно как-то вот выходить из ситуации и продолжать жить.
Это, Андрей, вопрос. Кто может быть или есть пример христианской семьи в прошлом и настоящем? Вот для вас кто пример? Пример такой настоящей христианской семьи?
Ну, для меня это родители, например, да, сразу. Потому что очень многое, что я имею от родителей. Да. Отец, он работал на двух, даже на трех работах, когда мы были маленькие. Мы жили в одной комнате. То есть мне было 16 лет только, когда мы переехали в квартиру. А так мы жили в общежитии. При всем при этом отец нес служение в церкви, ну, посильно, понятно, там, когда мы были маленькие, он в хоре только пел, но, тем не менее, 50 лет, больше даже, он был диаконом церкви. Для них воскресенье – это был святой день, несмотря на то, что там они вот купили дачу и строили, они в субботу ехали строить, в воскресенье они обязательно были в церкви, это святой день, это просто без вариантов даже. И в этом смысле вот они для меня были примером. Угу. Мама никогда с отцом не спорила, даже если он был неправ, она как-то находила к нему подход, как-то утешала, там, Вася, успокойся, там, Вася, вот. Он ее слушал, мог бурчать, но слушал. То есть она такая мягкая, вот понимала его. Ну, понятно, что люди несовершенные, да, имели недостатки, но тем не менее, вот, на мой взгляд, это очень хороший пример семьи для меня.
Вадим спрашивает, а что плохого в равноправии в семье? Это не отменяет заботу, если мужчина может помочь с мытьем полов или варкой борща? Что плохого, если женщина может помочь с ремонтом или починкой машины? Что плохого? И это только бытовые вопросы, есть темы посложнее.
Давайте не будем путать равноправие и одинаковости. Мы равноправны перед Богом. И здесь даже вопросов не встает. Да, каждый сам за себя это отчет. Нет ни мужеского, ни женского пола. Да, мы читаем, Павел пишет. И я говорю только о том, что мы не одинаковые. У мужчины есть свои качества, у женщины свои. Если вы в семье любите другого и друг друга и готовы помогать друг другу, так для этого и создана семья, так и должно быть. Вопрос в другом. Когда я говорю о руководстве, да, о ответственности, то вот здесь ответственный должен быть один. Коллективной ответственности не бывает в принципе. Даже если в каком-то деле два начальника, поверьте, это дело будет разваливаться. Один капитан на судне. Да, вот есть старпом, который ведет все, знает все на судне лучше, чем капитан, старший помощник. Но судить будут прежде всего капитана, если что-то случится. И в этом смысле Бог ставит одного ответственного, ставит мужа, мужчину главой. И опять, он для этого наделил его определенными качествами. Ну, например, он гораздо менее чувствителен, да, он больше логичен, он способен лучше планировать, да, в то время как женщина, она лучше заботится о доме, об очаге. То есть он отвечает вот как бы за то, чтобы дом существовал, а она уже обустраивает свой дом. Это Божий план. И мне кажется, вот мы очень часто путаем вот эти два понятия – одинаковость и равноправие. Давайте не будем путать. Угу. Равноправие, оно есть, одинаковость никогда не будет.
Вот Валерий опять пишет. Сейчас у мужчин и женщин такой плотный график, что время на знакомство и общение можно найти только во сне. И, может быть, это тоже проблема, почему мы не можем построить нормальную семью.
Да, это проблема, потому что, например, в одной семье муж, чтобы, ну, там, у них с жильем проблема, чтобы зарабатывать больше, он работал в ночную смену, а жена днем, они вот несколько лет виделись только на остановке друг друга. Понятно, что это не есть нормально. Город, особенно вот город, он накладывает вот эти свои... Да не только город, наверное, потому что когда выезжает на сезонные работы, тоже там есть проблемы. Накладывает свои особенности, отпечатки взаимоотношений. Но, тем не менее, если вы можете видеться только во сне, то, может быть, пока и не стоит вступать в брак. Но если вы вступили в брак, то, значит, вы взяли на себя обязательство заботиться друг о друге, помогать друг другу, быть рядом друг с другом. Ну, найдите в этом сне там, минут 10-15 хотя бы для того, чтобы поговорить, пообщаться.
Хорошо, а что делать? У нас буквально 2 минуты осталось. Если я уже в браке нахожусь и вдруг понял, осознал, что муж из меня никакой.
Изменяться и становиться мужем таким, каким должен быть. Это уже то, что ты это понимаешь, это уже как бы первый шаг. Второй шаг к Богу. Что я должен, в чем измениться? Где учиться, да, где-то, может быть, себя пересилить. Ведь в конечном итоге у нас личность – это воля, разум и чувства. Да? Ты понимаешь разумом, ищи, учись, воля, заставь себя так делать. Угу. И тогда уже придут чувства эти.
Ну, хорошо, если подытожить, что бы вы сказали одним предложением, самое главное, как быть мужем своей жене?
Наверное, то, что должны любить. И причем любить – это не в смысле только чувства, а любить вот ответственность, как Христос, Церковь, вплоть до того, чтобы умереть за нее. Да, она тебя хочет вывести из святости, она хочет тебя достать, но ты ее все равно любишь, потому что ты обещал это перед Богом.
Хорошо, но я, наверное, скажу такую вещь. Все-таки мне кажется, и неважно, верующий вы человек или неверующий, на самом-то деле абсолютно никакого значения не имеет. Если вы к своей жене или к своему мужу относитесь именно как к своей второй половинке, в самом буквальном смысле этого слова, да, это ваша плоть, с которой вы хотите, не хотите, будете проживать всю свою жизнь, как со своей рукой, там, ногой или глазом, да. Если вот с таким подходом вы будете относиться к своему супругу, это часть вас. Тогда, мне кажется, все остальные проблемы, они будут решаться,
ну, проще.
Проще, по намного, мере, намного да. Проще, да. Если мы будем понимать, что понятие развод для нас, оно не существует в принципе.
Ну, опять это пятая глава, да, заботься о жене, заботься о своем теле. Питает и греет.
Спасибо, что были с нами, Владимир Васильевич Шило.
Спасибо вам, всем слушателям. Присылайте ваши вопросы.
Да, пишите, звоните.
На следующий раз,
и если что, всегда есть ссылка на Владимира Васильевича в анонсе этой передачи. Всем пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.